Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 8 марта. Время 20 часов в Москве, и мы начинаем новый стрим. Сегодня у нас, напоминаю, был уже один. Час назад мы поговорили с Алексеем Арестовичем, советником Офиса Президента. Ну и вот сегодня у нас в гостях военный эксперт Юрий Евгеньевич Федоров. Юрий Евгеньевич, рад приветствовать.
Здравствуйте, здравствуйте все.
Мы назвали эфир «Длительная осада». Длительная осада. Понятно, что это характеристика какой-то новой, видимо, тактики Генштаба. Похоже. Но, во всяком случае, мы это все обсудим. Нас уже смотрит 5000 человек. Я напоминаю зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам это очень важно, чтобы как можно больше людей посмотрело эфир. Ну и я напоминаю, мы перешагнули 376-тысячную отметку числа наших постоянных подписчиков. Для нас очень важно, чтобы, если вы смотрите наши эфиры, вы на канал Фейгин Лайф подписывались. Это сильно улучшает ситуацию с просмотрами и много чем еще. Так что от вас будет зависеть, насколько канал наш, который и без того существует в тяжелых условиях, прямо скажем, с учетом того, что происходит в России, так вот, чтобы он оставался и также был интересно. Смотрите, Евгеньевич, начнем тогда по порядку. Вот к концу 13-го дня, сегодня 13-й день, как идет так называемая военная операция, по сути, война с Украиной. Вот, и на ваш взгляд, ведь мы много обсуждали до начала войны, что это невозможно, потому что недостаточно сил, недостаточно средств, недостаточно мотивации. А противостоит этому и действительно мотивация, и поддержка Запада Украины, военная поддержка Запада. И, собственно говоря, вся некая, весь исторический опыт ведения подобного рода войн, он скорее свидетельствует о перспективе отрицательного результата. Тем не менее, безумство вот Кремля, конкретно Путина, оно довело его до этой войны, он все-таки решил это сделать. И что происходит? Вот ваша оценка.
Ну, во-первых, я должен сказать с самого начала, что Путин допустил очередную стратегическую ошибку, доверившись генералам, которые обещали ему решить все военные задачи, ну, в течение, я не знаю, короткого времени. Короткое, это, видимо, неделя, две, что-нибудь. Вот такие сроки были названы генеральным штабом. И, собственно, Путин об этом сам говорил, когда встречался с лицами из авиакомпании. Он сказал, что вот военные предложили такой вариант, вот я подумал и с ним согласился. Я думаю, что Путин, как всегда, соврал, потому что, ну, судя по всему, подготовка к войне шла достаточно давно. Я думаю, что как минимум с начала осени, когда началась очередная вот эта волна концентрации войск вокруг Украины. И поэтому начались вот это постоянные учения, боевые тревоги и прочее, и прочее. Хотя, видимо, конечное решение было принято все-таки где-то было принято в январе или в феврале. Здесь разные даты называют, хотя это, строго говоря, сейчас это уже никакого значения не имеет. Это историки потом будут выяснять, когда было принято решение, какое было принято решение и так далее. Конкретно сейчас ситуация такая. То, что было названо блицкригом, об этом уже, я думаю, все военные аналитики и журналисты уже написали и сказали не раз. Значит, блицкриг провалился, и Россия втянулась в длительную, ну, опять же, термин «длительное» требует уточнения. Я думаю, что как минимум речь идет о неделях, а может быть, о двух-трех месяцах. Все зависит от позиции человека, который с трудом, наверное, может принимать какие-то рациональные решения, взвешивать плюсы и минусы и так далее. Но, тем не менее, втянулась в достаточно длительную войну, причем войну такого довольно странного типа. Это не позиционная война, типа, там, скажем, Первой мировой войны, когда существует линия окопов, существует там какие-то массы заграждений, долговременные огневые точки и так далее и тому подобное, и не похоже на Вторую мировую войну, которая была весьма маневренной и отличалась такими охватами, танковыми клиньями и так далее и тому подобное. Сегодня, если говорить о тактике российских войск, они двигаются по дорогам, пытаются контролировать, ну, транспортные коммуникации. Транспортные коммуникации в данном случае просто дороги, желательно с твердым покрытием, потому что техника, тяжелая техника, по другим дорогам двигается с огромным трудом, если двигается вообще. Значит, говорить о том, что оккупационные войска контролируют какие-то города или населенные пункты, в которые они вошли, это тоже вопрос очень непростой. Но заходит там взвод, какой-нибудь небольшой город, и дальше что? А дальше бывают случаи, когда его прогоняют, когда отнимают там боевые машины пехоты или бронетранспортеры и так далее. В общем, речь идет о такой довольно странной с точки зрения военной теории войны. Тем не менее, ситуация выглядит следующим образом, смотреть на нее сегодня. Это попытка длительная, попытка осады, включая попытки штурма, осады четырех, как минимум, городов. Значит, Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев. Это крупные города, которые российская армия, видимо, собирается брать штурмом. Хотя брать штурм такого рода города – это занятие абсолютно крайне тяжелое. И для этого требуется сосредоточить огромное количество войск, там, в несколько раз превышающее количество защитников. Об этом свидетельствует опыт Второй мировой войны, когда крупные города, сначала авиация просто сносила с лица земли, ну а потом шли тяжелейшие бои в городских условиях, в которых гибло очень много и защитников, но гораздо больше гибло войск наступающих. Это понятно, потому что, опять же, наверное, уже много раз об этом говорилось, но я думаю, что стоит еще раз повторить, что каждый дом в крупном городе превращается в своего рода крепость. Техника, входя в городские улицы, теряет маневренность. Она просто должна двигаться по каким-то определенным улицам, не может свернуть. Может, конечно, начать стрельбу по жилым или там каким-то иным постройкам, домам и так далее. Но из этих домов швыряют не только бутылки с коктейлем Молотова. У ВСУ и территориальной обороны имеется немало современных противотанковых таких легких гранатометов шведско-британской конструкции, которые достаточно много завезли в Украину, поставили в Украину. И имеются и джавелины, и прочие достаточно хорошие системы, польские там, и немецкие, типа фауст-патронов. То есть, если российское командование решится на штурм Киева или Харькова, ну, я не знаю, чем это кончится. Думаю, что штурм провалится, потому что цифры, которые доступны, цифры, которые известны, я имею в виду цифры наступающих российских войск, они не позволяют надеяться на то, что штурм пройдет успешно. Но давайте посмотрим на цифры, потому что аналитики всегда, если говорить о военных аналитиках, то я так представляю себе, что они очень не любят разного рода политических фантазеров, которые рассказывают о том, что задумал Путин, как он там будет, ну или кто-то другой, неважно, любой политический лидер, что он может делать, что он думает, как он воспринимает мир, это все, наверное, очень интересно и важно, но давайте посмотрим на цифры. Значит, хотя, опять же, цифры довольно условные, потому что российских данных нет, данные разведки ВСУ более надежны, но они, опять же, существуют разные данные. Значит, российские войска, оперирующие, действующие в Украине, насчитывают где-то от 175 до 200 тысяч человек. Такие цифры называют. Войска ВСУ до начала войны, других данных нет, насчитывали 250 тысяч человек, из которых примерно 150 тысяч это были войска сухопутные. То есть те, которые ведут бои, вот те, которые воюют. Можно ли, даже имея, скажем, 200 тысяч солдат и офицеров, воюющих на поле боя, действующих на поле боя, успешно провести штурм 4 крупных городов? Это нелепость, это откровенное, бездарное совершенно решение. Я не знаю, кому это решение принадлежит, то ли это решение Шойгу с Герасимовым, то ли это решение Путина, но тем не менее это очередная провальная совершенно стратегия, ну тактика, я буду говорить, скорее оперативная тактика действий российской армии. Еще можно было бы понять, ну, если рассматривать ситуацию ну, с точки зрения военной, только военной, оставить за скобками гуманитарные вопросы, кошмарное совершенно положение мирного населения в городах, ну и так далее и тому подобное, вот ориентироваться на сугубо военную логику. Да, можно было бы понять, если бы, там, скажем, 200 тысяч солдат и офицеров были бы сосредоточены, например, против Киева или против Харькова. Тогда можно было бы о чем-то говорить, как-то пытаться искать рациональные какие-то варианты того, что может произойти. Но если эти силы рассредоточены по 4 крупным направлениям, плюс какие-то силы действуют на видимо действуют против, или их предполагают ввести в действие против Одессы, какие-то силы морской пехоты так болтаются где-то накануне или предподготовленные к высадке морского десанта где-то в районе Одессы и так далее. В общем, для меня, хотя я никогда в генеральном штабе не работал, паси Боже, но даже для меня эта ситуация представляется абсолютно нелепой. Абсолютно нелепой. Значит, какова дальнейшая стратегия и тактика российского командования в Украине? Но это попытка осады крупных городов, то есть не штурма, а осады. Значит, установка блокпостов, минирование, там окружение и так далее и тому подобное. Ликвидация коммуникаций и так далее. И артиллерийские, и авиационные обстрелы. Я имею в виду прежде всего артиллерийские обстрелы из систем, реактивных систем залпового огня. Это наиболее страшное оружие, крайне тяжелое оружие, очень плохое оружие. А не авиационные удары. Да, есть информация о том, что время от времени сбрасывают тяжелые бомбы, ПВО, ВСУ, время от времени достаточно успешно сбивают российские самолеты, но все-таки, с моей точки зрения, вот насколько я владею информацией, поступающей из Украины, главные удары наносятся артиллерийскими системами. Причем главные удары наносятся по Харькову, туда очень легко, сравнительно легко, скажем так, подвести эти реактивные системы залпового огня и другую тяжелую артиллерию из России. Мариуполь. Там тоже город, который находится достаточно близко к оккупированным вот этим ОРДЛу. Менее понятна ситуация вокруг Николаева. Видимо, город, то есть невидимый город, сопротивляется. Попытки взятия его не очень интенсивные, достаточно вялые. Но, тем не менее, они происходят. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Хотя, повторяю, наверное, специалисты и политические и военные специалисты с Украины, они могут дать более подробную, более полную картину. Но вот я ее вижу примерно таким образом. Что можно еще сказать? Можно и нужно сказать еще. Это потери российской армии. Потери российской армии в первые дни были совершенно кошмарными. Я не очень понимаю, каким образом российские военные ухитрились, ну, я имею в виду, генералитет ухитрился допустить такие потери. Для меня это загадка. Но, тем не менее, вот если посмотреть на цифры, которые были опубликованы Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, то к утру этого дня, к утру сегодняшнего дня, российская армия потеряла более 300 танков, более 1000, я повторяю, 1000 боевых бронированных машин, это, значит, бронетранспортеры, это боевые машины пехоты и другие, значит, другая тяжелая бронетехника. Ну, есть крупные потери артиллерии. Очень интересный, очень важный момент – это резкое увеличение потерь вертолетов. Значит, за день эти потери увеличились на 12 единиц и достигли 80 вертолетов ударных было уничтожено. Видимо, в основном все-таки это результат действия «Стингера». Потому что вертолеты – это, ну, так сказать, любимая цель для вот этих переносных, значит, систем ПВО. Вот вопрос о том, значит, ситуация с потерями была такая. Первые, наверное, 4-5 дней – это тяжелейшие потери, где-то порядка 7-8 тысяч личного состава. Это фантастические цифры. Затем темпы роста потерь снизились, что свидетельствует о изменении тактики российского военного командования. Они начали придерживаться более, ну, такой тактики, которая снижает потери, но прежде всего, видимо, перестали вот такие ударные какие-то группы направлять на территорию, контролируемую вооруженными силами Украины, где они становились легкой добычей украинских солдат и офицеров. Значит, давайте теперь посмотрим на... Да, давайте зададим вопрос такой. Насколько достоверны цифры, которые публикует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины? Вот это вопрос, который, естественно, задают все, наверное, все, кто следит или пытается следить за тем, что происходит. Естественно, да, прежде всего, приходит в голову мысль о том, что всегда военные преувеличивают потери противника и преуменьшают свои потери. Ну, давайте я просто попробую рассказать о том, как подсчитываются эти потери. Значит, если речь идет о авиатехнике, о авиационных вооружениях, то есть самолеты и вертолеты, я думаю, что эти цифры достоверны с точностью до единиц, потому что, во-первых, это сравнительно небольшие цифры, если брать абсолютные, там, скажем, 48 самолетов сбито, 80 вертолетов, каждый такой случай, он, видимо, снимается на фото, снимается на видео и хорошо документированным. Этим цифрам можно верить. Когда речь идет о бронетехнике, я думаю, что в большинстве случаев, да, эти, значит, поврежденные или уничтоженные танки и бронемашины, они тоже фиксируются на видео. фиксируется на фотокамеры. Плюс есть еще такая штука, когда джавелин, если речь идет о джавелинах, я не знаю о других противотанковых системах, но джавелины имеют определенное устройство, которое фиксирует попадание в танк или в бронемашину и
сообщает об этом. А что это может быть за устройство? Это радиоустройство или видео какой-то регистратор? Что это?
Ну как, когда джавелин выстреливается, он поддерживает связь, я не знаю, видимо, радиосвязь, другой не бывает, с пусковой установкой. И если он попадает в цель, значит, приходит сигнал, все, цель поражена.
Ага, все понятно.
Ну, вот примерно такая система. Я не берусь судить. Такая же система, насколько я представляю себе, есть на «Стингерах» последней модификации. Но на этих противотанковых системах британско-шведских я просто, честно говоря, не знаю. Но, тем не менее, вот эти потери, они более или менее достоверны. Речь может идти, конечно, о том, там, плюс 5, минус 5, но здесь важен порядок потерь. Понимаете, когда речь идет о 300 танках, то это оснащение, ну, скажем, танковой российской танковой дивизии полного состава. Вот что такое 300 танков. Значит, и в советских дивизиях, ну, вот после Второй мировой войны имелось 300 танков, или там 300 с небольшим, и в российских танковых дивизиях именно такое количество танков. Ну, значит, возникает вопрос, как только могли умудриться потерять такое количество бронетехники. Для меня это однозначное свидетельство того, что военное управление войсками и командование по всей цепочке управления от генерального штаба до командира взвода, вот офицерский корпус российской армии крайне слабо подготовлен к войне. Причем к войне вот такого типа, которая идет в Украине. Теперь потери личного состава. Здесь сложнее, потому что... Да, и я должен сказать еще о том, что идет перехват и не только украинскими спецслужбами или там разведкой, главным управлением разведки, но и американский радиоперехват российских военных сообщений, из вот этой информации можно извлечь, соответственно, сведения о том, сколько потеряно, и, кстати, сопоставить с тем, что говорят командиры частей и подразделений, которые воюют на поле боя. Значит, каков порядок? Обычно, значит, после боевого столкновения командир подразделения, роты, батальона или соединения, он пишет доклад. Или докладывает по телефону, если обстановка не позволяет написать письменную бумагу, написать бумагу, докладывает о том, какие у него потери. Вот первая задача командира после боя – доложить о своих потерях. Столько-то убито, столько-то пропали без вести, столько-то ранено, столько-то оставлено там тел, мы не могли вывести, ну и так далее и тому подобное. Столько-то техники потеряно. Вот перехват этих сообщений и их анализ позволяет дать примерную, но достаточно точную, если речь идет о бронетехнике, ну, значит, там плюс 5, может быть, 4-5% вот количество потерянной техники врага. Ну, о своих потерях предпочитают молчать, естественно, и, наверное, правильно делают. Я имею в виду Генеральный штаб и Министерство обороны Украины. Но есть разные подсчеты, которые я не могу, не хочу комментировать, потому что они могут быть фейковыми. Значит, теперь потери личного состава. Конечно, Очень трудно, и я думаю, что в боевой обстановке это крайне, это достаточно редкая возможность просто после боевого столкновения пересчитать тела врагов, которые валяются там на поле боя. Но существуют разные методики подсчета. Ну, это прежде всего опрос своих солдат, сколько. Как ты думаешь, вот как ты знаешь, сколько ты поразил? Конечно, эти цифры нуждаются в уточнении. Но главное в другом. Помимо того, помимо радиоперехватов вот этой радиоинформации, или сейчас информации по этим компьютерно-информационным сетям, значит, можно попросту сравнить количество уничтоженной или поврежденной боевой техники с количеством уничтоженного или выведенного из строя личного состава. Это, ну, существует норматив, скажем. В российских боевых машинах пехоты, помимо экипажа, может находиться, вместе с экипажем, точнее, находится 10 человек. В бронетранспортерах столько же. То есть, если мы имеем уничтоженных 1000 единиц бронетехники, ну, значит, вот далеко, конечно, не все они несли полную, так сказать, команду, полный экипаж, но, тем не менее, вот можно посчитать. Если, допустим, в среднем на один бронетранспортер приходится 5 человек, на нем находилось, из которых, там, скажем, 3 человека убиты после поражения этого бронетранспортера из «Джевелина» или из другого противотанкового оружия, 2 раненых. Ну вот, комбинируя эти цифры, можно получить примерный подсчет, примерное количество пораженного личного состава. Если говорить о танках, ну, танковый экипаж составляет 3 человека. Значит, уничтоженный танк, из танка выбраться очень трудно. Уничтоженный танк, ну, считайте, вот почти 1000 человек. Так что вот эти цифры, которые дают источники из вооруженных сил Украины, более 11 тысяч человек, а сейчас, на сегодняшнее утро уже более 12 тысяч человек, это цифры, на мой взгляд, достоверные. Конечно, тут может идти речь о том, что они приблизительные, но они достоверные. Теперь, много это или мало? Ну вот давайте посмотрим. Значит, в 1973 году Израиль вел одну из самых тяжелых войн в своей истории. Она называется «Война судного дня». Судного дня, да. Когда существование государства Израиль было, ну, в определенные моменты на грани, он был на грани существования. В результате там это отдельная история, почему так получилось. Но в конце концов израильские генералы и офицеры, и солдаты, и главным образом, ну тут и те, и другие, и третьи проявили очень серьезное мужество и сообразительность, и военную выучку. Израиль потерял максимум 3000 человек в этой тяжелейшей войне. Потери египетской армии составили где-то по разным подсчетам от 15 до 18 тысяч. То есть вот если сопоставить потери российской армии, скажем, и потери египетской армии, а египетская армия была, они тогда египетское руководство считало, что вот они в несколько дней снесут Израиль с лица земли, значит, ну вот примерно такие же потери, если в пересчете на день, то примерно такие же потери, как несет сегодня российская армия. То есть, ну, где-то от нескольких сот, то, видимо, от 700-800 человек до 1000 в день. Вот это потери российской армии. Это колоссальные потери. Я повторяю, это колоссальные потери. Но уже, наверное, не раз говорилось о том, что за всю войну в Афганистане советские вооруженные силы потеряли порядка 15 тысяч человек. Ну вот, вот и считайте, насколько скверная управления войсками, насколько скверная боевая выучка офицерского корпуса и насколько слабо подготовленный личный, ну, рядовой состав, сержантский состав. Значит, говорится о том, что в Украине воюют контрактники. Да, частично это так, но что такое контрактники? Это те же срочники, которых через 6 месяцев после того, как они призваны, значит, всеми правдами и неправдами заставляют подписать контракт. И вот этих вот 18-19-летних парней, которые, наверное, в промежутках между там, подметанием значит, этих самых дорожек и прочих хозяйственных забот, они, наверное, несколько раз умудрились стрелять из автомата, если говорить о мотострелках. Но более подготовленные, наверное, там, водители БМП, водители бронетранспортеров и так далее. Но вот основная масса – это плохо обученное пушечное мясо, которое брошено в огонь войны. И, естественно, это не может не вызывать разочарование, раздражение, злость, злобу и рядового состава, и офицерского корпуса. И вот, ну, что та информация, которая идет в Украине, доступна в Украине, показывает большое количество пленных. То есть солдаты сдаются в плен. Они не умеют воевать, они не могут понять, как это нужно делать. Их этому не научили. Ну, что им остается делать? Значит, либо гибнуть, либо сдаваться в плен. В плен попали, насколько можно судить, ряд достаточно высокопоставленных офицеров. Тоже. Это интересный момент, я не берусь его комментировать, что говорят, что они рассказывают, рассказывают ли что-нибудь. Но я думаю, что для международных трибуналов их показания будут достаточно интересны. Что еще важно для того, чтобы понять существующую ситуацию? Значит, что будет делать, как мне представляется, российское военное командование? Единственный выход – это вот то, что сказано в заглавии нашего сегодняшнего стрима. Это длительная осада. Значит, вот будут пытаться окружить города и только возможно наносить по ним артиллерийские удары. Тактика это не новая. Это не новая тактика, это афганская тактика. То же самое, ну, с известными вариациями, потому что Афганистан – это не Украина, а Украина – не Афганистан. Значит, то же самое происходило в Афганистане. А происходило следующее. Значит, поселение, кишлак, там я не помню, как они уже называются в Афганистане, в котором, как подозревали, находится там какое-то количество маджахедов, значит, окружали войска, артиллерия сносила с лица земли, туда входили уже мотострелки или там кто-то еще, ну и, значит, довершали все, что там убивали или там грабили, ну и так далее и тому подобное. То же самое происходило и в Чечне. То же самое происходило в Чечне. Другие крупные населенные пункты, они были практически снесены с лица земли артиллерийскими. Ну, Грозный подвергался авиационным бомбардировкам в большом количестве, большой интенсивности. Но Грозный не могли взять несколько месяцев. Какие перспективы? Ну, вот перспективы такие, что длительная война, если не будет найдено какое-то политические решения, не будут приняты, а, судя по всему, в Кремле не готовы. И Путин и его окружение не готовы к тому, чтобы найти какой-то достойный для них выход из положения, значит, они будут продолжать гнать гнать мальчишек, 19-летних парней, вот в этот вот, в эту войну на гибель. Отдельно, да, нужно сказать, что есть в российской армии элитные части. Это спецназ. Ну, спецназ обычно это спецназ главного разведывательного управления, или на нынешнем языке это просто главное управление, но это военная разведка. Значит, да, это подготовленные части. Есть спецназ ВДВ и так далее, другие части специального назначения. Но их немного. Их, так вот я смотрел цифры, но это цифры где-то конца прошлого десятилетия, но они не меняются. Сколько-нибудь серьезно, это где-то от 5 до 6 тысяч. Это подготовленные
бойцы. Это очень немного. Это не очень много.
Это минимально. Это минимально. Минимально. Вот появилась информация о том, что, по-моему, 3 или 4 отряда вот такого спецназа, значит, сосредоточено около Киева вместе с кадыровским каким-то там полком или батальоном, я не помню, что точно. Но у Кадырова тоже не так много этих бойцов. Тоже где-то, наверное, в общей сложности 10 тысяч, наверное. Но они ему нужны и у себя дома, потому что...
Конечно, конечно.
Естественно, да? Вот этими силами будут пытаться, якобы будут пытаться взять Киев. Но это обреченная на провал совершенно попытка. ВДВ более многочисленные, это порядка 40 тысяч. Но опять же, если смотреть на сообщения, которые приходят с поля боя, то как минимум две бригады ВДВ были разгромлены. Одна, по-моему, обе под Киевом. Или одна под Харьковом, другая под Киевом. Но разгром бригады ВДВ – это тяжелое поражение, потому что эти бригады, в общем, считались отборными элитными войсками. Но оказывается, что они тоже воевать умеют не так, чтобы очень хорошо. Вот показательна попытка захвата аэродрома в Гостомеле под Киевом, который был захвачен одно время, если я правильно понимаю, десантно-штурмовыми какими-то частями, потом их оттуда выбили. А десантно-штурмовые части – это, повторяю, это крем де ла крем, это элита российского, ну, любых вооруженных сил, это элитные части. Так что перспективы у российской армии, на мой взгляд, печальные. И вот тот самый факт, что то, что Россия не смогла в течение, ну, вот скажем, вот 13 дней, двух недель, будем считать, не смогла добиться победы, это значит, что Россия потерпела поражение. Потому что, да, Украина может проиграть то или иное сражение, такое все бывает, может потерять тот или иной город, но соотношение сил такое, которое работает в пользу Украины. Ну, давайте опять попробуем некоторые цифры привести. Значит, полный состав сухопутных войск Российской Федерации – 280 тысяч. 40 тысяч или там с небольшим, 42 тысячи, может быть, это ВДВ, плюс 5 тысяч спецназа военной разведки. Вот те солдаты и офицеры, которые воюют и будут воевать в Украине. Вооруженные силы Украины, это тоже известно, насчитывали 250 тысяч, по-моему, я уже говорил, это 150 тысяч сухопутных войск. Сейчас к этому еще добавляется территориальная оборона, которая, мне попадалась цифра в 100 тысяч человек, которая будет воевать и отражать штурмы городов прежде всего. Есть сведения о том, что чуть ли не 20 тысяч добровольцев со всего мира приехали в Украину.
По разным оценкам, от 15 до 20 тысяч.
Ну да, ну скажем, хорошо, 15-20 тысяч. Если это подготовленные солдаты, которые прошли службу.
Не, ну, видимо, мы же понимаем, под видом добровольцев приезжают, ну, туда направляют. Быть, да. Направляют западные страны, направляют специалистов. Мы же это понимаем. Скорее всего, так.
Естественно. Естественно. Значит, эти специалисты, это ведь не только те, кто будет стрелять, но это те, кто будет,
конечно,
значит, заниматься джавелинами, будет обслуживать,
да, артиллерийскими орудиями, минировать.
Противоартиллерийской, да, борьбы, радиоэлектронной борьбы и так далее и тому подобное. Ну вот те фотографии или видео, которые можно найти в соцсетях, когда там появляются добровольцы из Дании или из Соединенных Штатов, или, скажем, да, вот несколько добровольцев, украинцев, прибыло из французского иностранного легиона. В иностранном легионе...
А это очень хорошие специалисты, очень.
Это очень хорошие специалисты. Поэтому, если говорить о перспективах вооруженной борьбы, я думаю, победа будет за Украиной, но победа будет тяжелая. Ну, а политической стороне дела, о том, как могут, значит, какие там линии разграничения могут установить в случае прекращения огня, на каких условиях будет, если будет достигнуто прекращение огня. Но это тут можно фантазировать, потому что эти решения, я думаю, еще не приняты ни в Украине, ни в России. Это все вот в процессе какого-то формирования. Ну вот то, что, так сказать, первое, что приходит на ум, когда речь идет о военной стороне дела.
Смотрите, нас смотрит 30, почти 3 тысячи человек. Мы 42 минуты в эфире. Есть у нас еще время. У меня просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Помогите сделать так, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше людей. Пока шел эфир, у нас уже прибавилось еще несколько тысяч человек подписчиков. Сейчас это 377 500 с небольшим. Вот, подписывайтесь на канал. Давайте дотянем до 380 тысяч. Я думаю, это вполне необходимо и заслуженно. Так что те, кто еще не подписался, ставьте лайки и одновременно подписывайтесь на канал. Также колокольчик ставьте, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Кстати, завтра мы снова встретимся с Алексеем Арестовичем, обсудим 14-й день войны, так что каждый день вот у нас идет такая сводка. Смотрите, мы сказали о том, из чего будет пополняться и как будет, вот за счет, во всяком случае, иностранного контингента украинские силы, да, ВСУ. Потому что, еще раз повторяю, 15-20 тысяч, даже если их там 20 или 15 или 18, как по-разному, для меня совершенно очевидно, что это силы вот тех самых, как это, военторгов и так далее. Но только нате вам, вот у вас были военторги, но, оказывается, военторги есть вместе с обслуживающим персоналом и в других местах, идиоты. Вас же предупреждали. То есть, конечно, я уверен, что это едут действительно специалисты раздан. Например, в Британии, мало кто знает, может быть, не следили, правительство заявило, что не только не будет карать за наемничество, за отправку в Украину, а даже поощряет, там даже будут какие-то льготы. То есть, по существу, едут военнослужащие тех же САСов и так далее, которые кто-то уже отслужил, кто-то, значит, ушел из армии у себя, и они едут, и, возможно, будет это и финансироваться, и так далее. Ну, а как вы хотели-то? Ну, как, война есть война, тут другие правила начинаются. До войны можно что-то говорить, а теперь вы получите вот это вот все. И вот тогда вопрос, а, собственно, из кого черпать резерв российской стороне? Из кого черпать резерв Минобороны? Потому что... Ну, не знаю, вот разные оценки, там, ЧВК Вагнера, насколько оно сейчас вовлечено, уже среди военнопленных есть военнослужащие из ЧВК Вагнера, да, как они укомплектованы и как их присовокупили, все равно, конечно, ЧВК это одно название, все те же, в общем, старослужащие, бывшие, ушедшие, контрактники, все те же, либо ГРУ, либо еще что-нибудь в этом роде, это понятно, там разные по качеству. Те, кто с опытом, это одно, а те, кто просто мясо, это другое. Тут тоже классификации есть. Но вот из кого черпать основную массу? Вот тысячи, тысячи, которых надо бросить вот на эти города, на длительные осады. Из кого? Это вот призывники, или это будут призывники, которые сейчас служат как призывники, а их будут отправлять уже в качестве контрактников после полугода или года службы. Вот из кого, в принципе, черпать? Путин заявил о том, что никакого военного призыва и якобы призывников там не будет, как резервистов, хотя они уже там есть. Но, в принципе, есть ли какой-то резерв, из кого можно набрать? Добровольцы, как комплектовать, кто им будет управлять? Качество офицерского управления мы уже обсудили, оно не такое высокое, мягко говоря. То есть, есть ли этот резерв у России? Там, нельзя, китайцы же не будут воевать за русских.
Ну, китайцы явно не будут воевать, они сидят...
Я так с иронией.
У себя на горе и смотрят, как в долине...
И радуются.
Да? Значит, что есть, какие ресурсы есть у российского Министерства обороны? Значит, прежде всего, это резервисты, недавно отслужившие, из резерва, которые недавно отслужили, желательно контрактниками, то есть это люди подготовленные, они в теории, по крайней мере, должны уметь обращаться с современным вооружением. Вот это первый, так сказать, контингент, который будут призывать. Пока, насколько можно судить, в массовом порядке такой призыв не осуществляется. Но есть сообщение о том, но сейчас введена военная цензура, поэтому говорить о том, что происходит где-то вот в глубинке или даже в Москве, довольно сложно. Но по логике вещей должны сначала попытаться призвать добровольцев. Вот ты отслужил 2 года назад, демобилизовался. Да. Сейчас мы тебе даем приличную зарплату, там какое-то количество тысяч рублей. Вот иди повоюй. Вот мы тебя призываем, значит, отдать свои, так сказать, силы, а может быть и свою жизнь, дело защиты русскоязычного населения или русского населения в Украине. Я думаю, что желающих будет немного. Может быть, вот когда какой-то угар, это отдельный вопрос, но такой угар, победобесие первых дней схлынет, естественно, значит, люди будут соображать, а стоит ли там за несколько десятков тысяч рублей отдавать свою жизнь.
Да, конечно, какой дурак.
Значит, придется объявлять частичную мобилизацию. Хочет этого Путин или не хочет. Наверное, он понимает, что это крайне непопулярная мера, поэтому он старается это дело оттянуть. Но, тем не менее, это неизбежно. Это неизбежно еще и потому, что весной Должна половина срочников должна быть демобилизована, и на их место должны быть призваны соответствующее количество новых призывников. А это, считайте, около 100 тысяч человек. Вот как будут решать военные военкоматы и военное командование, как они будут решать эту проблему с весенним призывом, рискнут ли они задержать демобилизацию отслуживших или не рискнут? И при том, ведь речь идет еще нужно иметь в виду и то, что, если 200 тысяч войск воюет в Украине, то что происходит в тех частях и соединениях, которые предназначены для Центральной Азии, для Южного Кавказа. И самое главное, это западное направление. Его оголять, я не знаю, если генеральный штаб решится, это будет действительно эпохальное решение снимать части или там боеспособный личный состав из тех соединений, которые предназначены для войны против НАТО, не против Китая. Против Китая сейчас воевать никто не будет. Да и в Центральную Азию, я думаю, посылать не будут. Не до Центральной Азии сегодня Кремлю. Значит, вот будут делать что-то будут, видимо, объявлять все-таки частичную мобилизацию.
Не, ну а не, если ну, оголят, вот, вот если, если действительно реально скажут, гори синим пламенем, НАТО на нас все равно не нападет, снимаем с западного направления и перекидываем. Какой резерв там есть? Сколько можно перекинуть?
Вот, ну, ну, считайте, вот считайте, значит, 280 тысяч, 200 тысяч воюет, или там 190, 180 воюет в Украине. Сколько остается? Около, там, не больше 100 тысяч на все военные округа. Считается, что
все
в западном
все,
военном... Да. Считается, что в Западном военном округе сосредоточено где-то порядка 40% личного состава и вооружений. Значит, вот ну, там было до войны сколько? 40% от 280 тысяч. Значит, вот из них значительная часть уже переброшена в Украину. Я думаю, что речь идет о нескольких десятках тысяч. Боеспособного личного
да,
состава,
да.
Которых будут перебрасывать в Украину. Но в Украине их будут потихонечку перемалывать, я так предполагаю.
То есть Россия реально может остаться без боеспособных частей, в принципе, если завязано в Украине, вообще не будет ничего иметь, а молодежь, которую они призовут, там ее еще сколько надо времени, чтобы
учиться.
Ее
учить и учить. Да, ну вот, вот такая ситуация. Поэтому фактор времени для Путина имеет сегодня, я считаю, очень серьезное значение, может быть, даже решающее. Я не берусь судить о том, как это связано с экономикой, потому что санкции удивительно болезненные, все экономисты
да.
предсказывают.
Только
но
что
это не моя.
Байден отказался от нефти и газа, американцы отказались.
Так вели. Да, но дело в том, что и компании, которые закупают нефть и газ, нефть, российскую нефть, с газом там, по-видимому, не так все просто, потому что европейцы, особенно в Германии,
как-то... Не, в Европе нет, этого нет, только американцы и Британия отказались.
Да, ну, у Соединенных Штатов своего газа хватает, слава богу, и еще экспортировать можно. Так вот, значит, фактор времени играет решающее значение. Я думаю, даже решающее. Вот я могу, так сказать, решающее значение для Путина. Если война затянется на несколько месяцев, ну, положение Путина будет и в экономическом плане катастрофическое, и в военном отношении это будет, ну, если не катастрофа, то тяжелейшая война с отвлечением в Украину, ну, там, скажем, 80% боеспособных частей соединений сухопутных войск. Отсюда, я думаю, вот здесь уже я могу немножко пофантазировать, с вашего позволения.
Да,
я
да.
думаю, что вот такая ситуация вызывает очень большое напряжение между Путиным, с одной стороны, Шойгу и Герасимовым, с другой.
Угу.
Потому что, естественно, Путин крайне раздражен тем, что ему в очередной раз навешали лапшу на уши. Может быть, он даже понимает, кто в этом виноват. Ну, естественно, виноваты генералы, виноваты те, кто ему носили бумаги вот с красивыми стрелами там нарисованными. Вот сегодня мы берем это, через два дня вот это. Вперед, значит, шашки на голову. Не получается. Значит, нужно искать ответственных. Но и Шойгу, и Герасимов прекрасно понимают. Я не говорю о других генералах. У каждого своя доля вины за вот эту тяжелую ситуацию для России. Они будут всеми силами стараться сохранить свои погоны, а может быть и свободу. Так что, а какие меры они будут предпринимать? Вот здесь, ну, я могу только гадать и фантазировать. Но я этим заниматься не буду, потому что это любимое занятие некоторых экспертов. Я не берусь судить, но я думаю, я вот абсолютно уверен в том, что напряжение между Путиным с одной стороны и военным командованием с другой будет нарастать. Вот если бы эта война была победоносной, тогда,
Ну,
конечно,
это понятно,
ордена,
да.
медали,
Война
звезды за
все спишет,
погоны,
даже
а вот
потери бы не имели значения.
никакого значения, никакого значения потери не имели бы, да и население, я думаю, оно пока еще не
Проглотило бы,
замечает
да.
этих потерь. Пока не замечает, потому что от 60 до 65% населения, причем именно того населения, которое будет нести главную тяжесть этой войны, не творческая интеллигенция, которая сейчас
Конечно, конечно.
разбежалась по, так сказать, заграничным курортам или где-то осела в Стамбуле или в Ташкенте, я уж не знаю где, где-то в этих местах. Но вот то самое, как называется, глубинное население, которое поддерживает Путина, 60%, 65%, вот они будут нести самую большую тяжесть. Ну и к чему это приведет? Ну, давайте не будем фантазировать, просто вспомним
Ну,
уроки
подождем,
истории
посмотрим.
некоторые. Да,
Посмотрим.
вот такая ситуация.
Ну что же, 56 минут мы в эфире были. 36 600 с лишним человек нас смотрит. Почти 9 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы потратили на это время. С нами были в эфире. Вот. Благодарю и вас, Евгений, что мы сумели поговорить. Во всяком случае, мне кажется, это хороший повод для размышлений. Во всяком случае, перспектива того, как собирается власть в Кремле продолжать эту войну, туманны. Так, осторожно выразимся, посмотрим, как они поступят. В любом случае, какие-то вещи, возможно, даже предусветили, учитывая, что там везде нас смотрят. Посмотрим, чем они ответят, как они и что заявят. Ну и, так сказать, у меня просьба ко всем зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и ссылки на этот эфир распространяйте в своих аккаунтах в социальных сетях. И группах помогите сделать так, чтобы наш канал уже там до конца этой или, может быть, следующей недели достиг цифры в 300, в 400 тысяч подписчиков. Я считаю, что это возможно, учитывая, что огромное число разных СМИ и каналов закрылось по воле власти. Наш продолжает работать. Евгений, еще раз спасибо. Увидимся. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо вам. И вам всего доброго. И всего самого хорошего нашим зрителям. Берегите себя.